И вот весной 1916-го этот вопрос продолжительно зазвучал в прениях Государственной Думы. Обсуждается смета Министерства народного просвещения, и депутат из Одессы, профессор Новороссийского университета Левашов сообщает, что положение Совета министров 1915-го о приеме вне нормы детей евреев, состоящих в действующей армии, Министерством просвещения вот произвольно распространено и на детей, служащих земгора, учреждений по эвакуации, госпиталей, а также и на лиц, ложно объявляющих себя на иждивении родственника, служащего в армии. И что вот в Новороссийском университете в 1915-м на первый курс медицинского факультета принято всего 586 человек, и из них 391 евреев, то есть две трети, и только одна треть остается для других народностей. Варшавский, Ростов-на-Дону. На юридический факультет принято евреев 81%, на медицинский 56%, на физико-математический 54%. Гуревич возражает Левашову. Так вот и доказательство, что процентная норма вовсе не нужна. Какой же смысл процентной нормы, когда даже в этом году при возвышенном приеме евреев и то оказалось возможным принять всех христиан, которые хотели поступить. Так что вам нужны пустые аудитории? В маленькой Германии большое число еврейских профессоров, и Германия не гибнет. Возражение Маркова. Университеты пусты от того, что русские студенты на войне, а туда, в университеты, шлют массу евреев. Спасаясь от воинской повинности, евреи в огромном количестве наполнили сейчас Петроградский университет и выйдут через посредство его в ряды русской интеллигенции. Это явление бедственно для русского народа, даже пагубно, ибо всякий народ во власти своей интеллигенции. Русские должны охранять свой верхний класс, свою интеллигенцию, свое чиновничество, свое правительство. Оно должно быть русским. Еще через полгода, осенью 1916-го, к этому вопросу вернется депутат Фридман. Спросит Думу опять: так что, пусть лучше наши университеты пустуют, пусть Россия останется без интеллигентных сил, лишь бы там не было много евреев. С одной стороны, конечно, был прав Гуревич. Зачем аудиториям пустовать? Каждый пусть занимается своим делом. Но так поставив вопрос, не подтвердил ли он правым их подозрение и горечь? Значит, дело наше не общее. Дело одних — воевать, а других — учиться. Да вот и мой отец покинул Московский университет, не доучась, добровольно пошел воевать. Тогда казалось, жребий влечет единственно так. Нечестно не идти на фронт. Кто из тех молодых русских добровольцев, да и кто из оставшихся у кафедр профессоров, понимал, что не все будущее страны решается на передовых позициях войны? Куда идет эпоха, вообще никто не понимал в России, да и в Европе. Весной 1916-го прения по еврейскому вопросу были остановлены как вызывающее нежелательное возбуждение в обществе. Но к теме национальностей свернула и поправка закона а в волостном земстве. Впервые создаваемое волостное земство обсуждалось зимой с 1916 на 1917, в последние думские месяцы. И вот когда главные думские ораторы что-то ушли в буфет или на квартиры уехали, в зале сидела лишь половина смирных депутатов, сумел добраться до трибуны и вятский крестьянин Тарасов, кого никогда тут и не услышишь, и робко пробирался к сути так. Например, поправка к закону принимает всех, и евреев, скажу, и немцев, кто бы ни приехал в нашу волость. Так что этим какое право предоставляется? Эти лица, приписавшиеся к волости, они ведь-то место займут, а крестьяне остаются совершенно без всякого внимания. Если будет председателем волостной земской управы еврей, а его супруга делопроизводителем или секретарем, так что это крестьянам дают право? Что же будет? Где будут крестьяне? Вот и наши доблестные воины вернутся, и какие будут им права предоставлены? Стоять на задней линии, а как во время войны, так на передовых позициях крестьяне-то все в серых шинелях. Не вносите вы таких поправок, которые совершенно противоречат быту практической крестьянской жизни, а именно не давайте права участия в выборах в волостном земском самоуправлении евреям и немцам, ибо таковые народности, они не принесут не только какой-либо пользы населению, а громаднейший вред и беспорядки будут чинимы в стране. Мы, крестьяне, не поддадимся этим национальностям. А тем временем публичная кампания за еврейское равноправие продолжалась. В поддержку были привлечены и организации, прежде никак не касательные к этому, как, например, Гвоздевская рабочая группа, представлявшая интересы русского пролетариата. Весной 1916-го рабочая группа подтвердила, что ей известно. Реакция, подразумевалось правительство и аппарат Министерства внутренних дел, открыто подготовляет всероссийский погром евреев. И Козьма Гвоздев повторил эту чушь на съезде военно-промышленных комитетов. В марте 1916-го рабочая группа обращается с письмом к Родянке, протестуя и против того, что Дума прекратила прения по еврейскому вопросу как вызывающее возбуждение. За это группа обвиняла уже и саму Думу в потворстве антисемитам. Поведение большинства Государственной Думы в заседании от 10 марта фактически явилась прямой поддержкой и подкреплением антисемитской погромной политики господствующего курса. Думское большинство своей поддержкой боевого антисемитизма господствующих кругов наносит опасный удар делу самозащиты страны. Не согласовались, не поняли, что в Думе левая эта сторона и нуждалась погасить прения. Рабочих поддерживали и еврейские группы. По донесению Петроградского охранного отделения в октябре 1916-го, переполнившие ныне столицу и ведущие беспартийную, но резко враждебную власти политику. А что же власти? Прямые документы неизвестны, но в сменных министерских составах 1916 года, видимо, уже серьезно готовился акт о еврейском равноправии. О том не раз упоминал Протопопов, и ему, очевидно, уже удалось значительно уговорить Николая II. Протопопов еще и потому мог спешить, чтобы перекрыть начавшуюся против него кампанию от левых кругов. О последней к революции начальник Петроградского охранного отделения генерал Глобачев в своих воспоминаниях пишет, со слов последнего же министра юстиции Добровольского, что проект закона о равноправии евреев был уже приготовлен в предреволюционные месяцы. И, по всей вероятности, закон был бы объявлен на Пасху 1917 года. Но Пасха 1917 наступила уже не при этих властях. Сбылись острые желания наших радикалов и либералов. Все для победы, да, но не с этой властью. И русская, и еврейская общественность, и пресса оставались вполне преданы победе, и даже первые раззадорщики ее, но только не с этим правительством, не с этим царем. Они были в запале все того же уверенного соображения, с которым начали войну, простого и гениального. Еще на ходу этой войны, а то потом и будет трудней, и непрерывно побеждая Германию, сбросить царя и сменить государственный строй. А тогда наступит и еврейское равноправие. Мы рассмотрели во многих подробностях всеразличные обстоятельства, сопровождавшие 120-летнюю совместную жизнь русских и евреев в одном государстве. Одни из сложностей разрешались с ходом времени, другие возникали и набухли в последние годы, вот к весне 1917-го. Но эволюционность развития определенно брала вверх и обещала строительную основательность впереди. И в этот самый момент разнесло взрывом вместе с государственным устройством России и все плоды эволюции, и военное устояние, оплаченное многою кровью, и надежды на расцветную жизнь, произошла февральская революция.